Священная земля. Духовные писания на Йога Радио.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас по календарю четверг, киевское время 16 и уже 05 минут. Это значит, что на волнах Йога Радио передача «Священная земля». Ну и, в общем-то, как-то я, Ананда Киртан, ее ведущий. В прошлый раз у нас был в гостях Винупани, прекрасный вайшнав, и я тоже был слушателем, и с большим удовольствием прослушал передачу. Но вот сегодня, к сожалению, даже не то что гости, а наш сегодня даже без Инны. Но, тем не менее, Инна с нами, потому что она позволила быть эфиру, несмотря на все условия, которые не предполагали такого. Но, тем не менее, она нашла возможность и вывела нас в эфир. Так что она активный слушатель сегодня. И сегодня передачу придется вести мне, быть и тот, кто отвечает, и тот, кто задает вопросы, и тот, кто ведет ее. И мы, конечно же, будем продолжать Бхагавад-гиту, но в самом начале нашей встречи хотел бы сказать, что если будут какие-то вопросы на протяжении передачи или, может быть, которые, в принципе, могли бы наши слушатели задать, то эти вопросы можно задать в чате Йога-радио, которая идет на главной страничке, и на протяжении передачи я постараюсь на них ответить. Итак, наша передача будет немножко, наверное, живее, потому что когда есть вопросы-ответы, когда есть слушатели, которые слушают и появляются какие-то вопросы, то это всегда, конечно, становится намного интереснее, эффективнее, ну и вдохновляет, по крайней мере, меня как ведущего, потому что очень трудно вести передачу, говоря в микрофон и смотря в монитор своего компьютера. И когда есть обратная связь, это, конечно же, всегда приятно. Начали мы под песню Расамурти, прекрасный баджан, который она исполнила. Буквально сегодня к нам приходили друзья и так вспоминали баджаны, слушали баджаны, презентовали им какие-то новинки, которые еще не в эфире. Ну и вот интересно, что один из преданных сказал, что это самый любимый его баджан, Баджаху Ремана. И этот баджан, это самый первый баджан, который был написан мной, и который был напет Расамурти. И вот что-то, наверное, знаете, как так бывает в начале, такая стартовая искренность, ожидание, какое-то вдохновение, все, наверное, влилось в этот баджан. И я его тоже с удовольствием его прослушал, тоже думаю, да, действительно, наверное, что-то вот Кришна позволил в этом баджане случиться, что действительно оставляет какие-то ощущения в сердце. Так что спасибо всем слушателям. Ну и переходим к Бхагавад-гите. Мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита — это песня Бога. Как говорил Бхактивинода Такур, если и должно быть какое-то священное писание в этом мире, то это должна быть Бхагавад-гита. И Бхагавад-гита, чем удивительно, потому что существуют различные священные писания, которые, ну, любой разумный верующий человек не оспаривает факты их божественного происхождения. Могут там различаться какие-то философские нюансы, какая-то форма может быть, такая религиозная составляющая. Но все сходятся в одном, что священные писания, их не так много в этом мире. Они очевидны, они уже зарекомендовали себя во времени, как, собственно, и должно быть. То есть любое священное писание, оно претендует на то, чтобы быть священным, когда, в общем-то, складывается несколько факторов. И один из факторов — это время. Время показывает. Потому что любое священное писание, оно предполагает активную какую-то практику. Она призывает человека к активным действиям. И делает это произведение в виде там, Библии, Бхагавад-гиты, Корана священным, потому что цель, на которую указывает Священное Писание, это духовный мир. И духовный мир, как утверждает Священное Писание, любое Священное Писание — это наш изначальный дом, что есть источник всего этого творения. есть источник материального творения, в котором мы сейчас находимся, но также есть источник, но также является источником и духовного, то есть другой реальности, духовной реальности, к сожалению, которая по определенным причинам для нас закрыта и на какой-то стоит дистанции, на такой условной, но тем не менее достаточно дистанции, чтобы мы не могли ее ощущать, понимать, иметь отношения с ней. Это духовная реальность. Но тем не менее, несмотря на то, что мы уже очень долгое время находимся в этом материальном мире, мы сильно обусловились, то есть мы обусловились, это можно так, знаете, поставить как синоним, пристроились. То есть неприятное, не очень удобное положение, очень такая зачастую неприятная ситуация, в которых мы находимся в этом материальном мире. Но мы к ним пристроились. И это называется обусловленность. Когда человек обуславливается, он со временем начинает думать, что это нормально. Ну, главное, чтобы ничего хуже не было, ну, как говорят, да, а хотя бы как есть. И вот это обусловленность. И священные писания, они пытаются разрушить эту обусловленность. И вот как один из факторов, который я уже сказал, что вот священные писания, один из факторов, который подтверждает богооткровенность, а значит истинность священного писания, то есть говорят для нас, что на это священное писание можно положиться, можно начать следовать, предаться этому священному писанию или перефразировать тому процессу, который предлагает Священное Писание для того, чтобы человек избавился от этой обусловленности, чтобы он вышел из-за сферы вот этого очень примитивного, в общем-то, на самом деле, комфорта. И как следствие, время, оно показывает следующий нам фактор, который является очень-очень важным. Это то, что время, оно показывает такое явление, как святых. Если человек начинает следовать Священному Писанию, это Священное Писание, если оно истинное, то как факт он должен получить результаты. Это результаты — это святость. Святость — это духопросвещенность. То есть такое вот происходит духовное просвещение, когда человек, следуя этой практике, находясь даже в пределах вот этого материального мира, в пределах еще оставшейся какой-то обусловленности, он начинает реально ощущать свою связь с духовным миром, и ему приоткрывается духовная реальность. И с какого-то уровня, когда приходит это такое духовное откровение, это, в общем-то, уже показатель достаточной чистоты в человеке, что он начал видеть это, ощущать и взаимодействовать. Это есть святость, то есть такие признаки святости. И в любой духовной традиции, в истинной традиции, которую подтвердили этот факт, мы видим наличие святых. И наличие святых — это то, что подтверждает факт духовной реальности. И мы можем видеть разные истории. Иногда говорят, что ну, это только, так сказать, слабаки, неудачники принимают религию для того, чтобы как-то раскрасить свой серый мир. Далеко не так, потому что история, она знает масса других примеров. Когда люди, обладающие положением в обществе, богатством, имеющие определенный статус в разных сферах, будь то политика, будь то искусство, какие-то другие сферы, мы видим много примеров, когда люди готовы были оставить это все. И очень много примеров, когда оставляли это все в пользу вот этой духовной практики, духовным откровениям, духовным реализациям, чтобы это все не вставало на пути. На пути к духовному самоосознанию. И это еще один фактор, который подтверждает Священное Писание, что в этой традиции должны быть святые. И мы видим, что Бхагавад-гита, она абсолютно отвечает этим требованиям. Это очень древнее произведение. Настолько древнее, что написано еще на санскрите. И изучая Бхагавад-гиту, мы можем узнать суть послания Бхагавад-гиты. И суть такова, что это диалог. Диалог Бога абсолютно истинной, которая на санскрите определяется как Кришна, всепривлекающий, и это одно из имен Бога. То есть это имя, которое наделяет Бога, в котором отражаются все шесть основных качеств Бога, такие как красота, богатство, сила, слава, знание и отречение. И тот, кто обладает в полной мере этими качествами, это и есть абсолютная истина. то есть Бог. И вот в Бхагавад-гите мы видим этот факт, что этот диалог, в который, ну, антитеза Бхагавад-гита, это диалог между абсолютной истиной, между Богом, Кришной и его преданным, Арджуной, в которой обстоятельства, в виде обстоятельств мы видим, что Арджуна попадает в неприятную ситуацию. И эта ситуация настолько неприятная, что он стоит перед выбором. Ему нужно убивать, вот это начало битвы. И он стоит перед выбором, что в этой битве ему придется воевать со своими родственниками. Смотреть глаза в глаза своим близким, братьям, дедам, как он говорит, моему там, деду, моему брату. Ну, в общем-то, это родственники. Война, война между близкими, ну, из одного семейства. И это тяжелый выбор. И фактически, в каком-то смысле, аллегорически можно сказать, что мы все находимся в этом выборе, что у нас всегда возникают в нашей жизни вопросы, которые жизнь заставляет нас поднимать эти вопросы. Иногда нам приходится делать тяжелый какой-то выбор, иногда нам просто каждый день приходится делать какие-то бытовые решения, принимать решения налево, направо, вверх или вниз. И это важно, какое решение принимает человек в своей жизни. Потому что, принимая решение, он выбирает себе путь. И каков будет этот путь? И вот цель всех священных писаний – это вернуть человека на путь духовного самоосознания, чтобы человек пошел по направлению к Богу. И Бхактивинод Такур, я начал с этого, он в одном из своих утверждений, он говорит, что придавая значение, сам Бхактивинод Такур вырос в христианской традиции, он прекрасно знал Библию, и речь не идет о том, что это какое-то противопоставление или отвержение, но Бхактивинод Такур — это святой, который вот жил в 19 веке, который уже по факту принят как за святого, много сделал для развития вайшнавизма и духовного просвещения и в Индии, и за ее пределами. И он говорит, если должно быть какое-то священное писание, так это Бхагавад-гита. Если и есть под небесами имя Кришны, то самое высшее имя — это Кришна. И если есть какой-то принцип религии, то это один принцип — любовь к Богу, служение Богу. И вот мы, встречаясь на этих передачах, мы обсуждаем Бхагавад-гиту, обсуждаем, мы изучаем какой-то текст из Бхагавад-гиты, изучаем комментарии Прабхупады, говорим на эту тему, что отражается в этом произведении или в данном конкретном фрагменте. И вот сегодня мы уже дошли до 7 главы «Знания Абсолюта», где Кришна, отвечая на вопрос Арджуны, он раскрывает свою духовную природу, как человек может понять, находясь в этом мире, что есть дух, что не дух, и как начать строить отношения. И это достаточно широкая тема, и она развивается, и развивается Кришной. И как мы уже говорили, что Кришна говорит, что многие сойдут с этого пути, не все так просто на этом пути. И вот как раз данная серия стихов, он подошел к тому, что человек, занимаясь духовной практикой, он также может столкнуться с фактом того, что есть и такая форма поклонения в человеческом обществе, как принятие полубогов. И он объясняет, кто такие полубоги или деваты. То есть специальное санскритское определение есть деваты. Деваты — это наделенные особым могуществом, особыми полномочиями живые существа, которые представляют фактически Бога, находясь, ну, если так сказать, каким-то вот понятным нам языком, аллегорическим, ну, хотя это, в общем-то, не аллегорически, это, в общем-то, прямое такое вот определение, находятся на непосредственной службе Бога. То есть, как на предприятии есть директор предприятия и есть управляющий, то есть, есть главный бухгалтер, есть главный менеджер, есть главный технолог, там, ну, и в зависимости от ситуации, есть какие-то ключевые личности, которые являются, входят в аппарат ИТР, ну, как, я не знаю, на шахтах, я не знаю, на каких-то других предприятиях есть это понятие ИТР. Я уже и не помню, как это переводится. Ну, в общем, такой интеллектуальный управляющий работник. И Это вот такой вот управляющий класс в этой вселенной. Бхагавадгита утверждает совершенно определенно, Кришна утверждает, что весь этот мир, тот, который мы видим во всем его многообразии, со всеми планетами, звездами, системами различными, там, планетарными, на каждой планете есть жизнь. Эта жизнь может отличаться по форме от нашей жизни, потому что существует 5 стихий. Это и водная стихия, огненная стихия, стихия Земли, эфир, звук. И разные планетные системы, вот в частности, скажем, планета Земля, здесь основная стихия, которая проявлена, это, конечно же, мы видим, что это вода, водная стихия. И наше тело, соответственно, оно состоит, там, на сколько-то процентов, я не знаю, там 60-80% из воды, из жидкости. И если когда-то кто-то мне задал такой вопрос, а ну представьте тело, которое состоит на 80% из жидкости. Ну, я бы себе представил, наверное, какую-нибудь амебу бы, ну, потому что, ну, что такое 80% жидкости? Вот. И, конечно же, когда уже, ну, имея знания и задавая себе на такой, даже не знаю, как его определить, какой-то вопрос, ну, это наше тело. И вот это повергает, конечно же, такой вот интересный ответ. Вот наше тело, это вот и есть это тело. Но я бы себе представил совершенно по-другому. То есть 20% других каких-то элементов из стихий, они составляют мою оболочку, которая никак не напоминает, что мое тело фактически это водная стихия. И это то, что касается Земли. Это вот у нас вот такая форма жизни, но на других планетах Кришна говорит, скажем, на планете Солнце, там основная стихия – это огонь, и там тоже живут живые существа, но у них максимально удобное тело для существования на этой планете, на планете Солнце, и так как основная стихия – это огненная стихия, у них тело в основном состоит из стихии огня. И поэтому, конечно же, это совершенно другой принцип жизни, другой принцип существования вот в какой-то физической форме. Поэтому мы смотрим на планету Солнце, и мы не можем ничего там увидеть, потому что мы представляем, что там должны быть такие же, как мы. И мы заявляем, говорим, что там жизни нет. Но планета Солнце – это планета, которая правит один из таких деватов, о которых говорит Кришна. Это Сурья, бог Солнца, и который отвечает за эту стихию огня. Есть другие деваты, другие вот эти полубоги, управляющие, которые отвечают за различные процессы, которые происходят во всей Вселенной. Им подчинены эти стихии, но сами они подчинены абсолютной истине. То есть у них есть управляющий, у них есть тот, кто их создал, тот, кто их наделил этим могуществом. Это Бог, это Кришна. И Кришна говорит, что в человеческом обществе есть и такая форма поклонения полубогам. Она также описана в священных писаниях. Мы можем отголоски этого увидеть и в древнеславянской традиции, и в ведической традиции до сих пор. Это очень так актуально. Есть много храмов, есть много последователей, там, скажем, Ганеши, Сури, Индры. И вот мы часто упоминаем, и Инна, она так всегда обсуждает эту тему, потому что ей, видно, нравится такой вот представитель. Ну, это не совсем полубог, как мы говорим, это Шива, то есть удивительный, это вайшнав, удивительная личность, которая, безусловно, привлекает внимание своим могуществом, своим таким вот колоритом, что ли. И в шастрах описано поклонение всем этим полубогам, и, как я говорю, что даже вот в древнеславянской традиции это до сих пор сохранилось, отголоски есть. И недавно я уезжал, мы отдыхали, и в лесу, вот мы уезжали на хутор, отдыхали, и в лесу стоит такое, я не знаю, как огороженная такая небольшая территория, и стоит изваяние Велес, по-моему, Велес. Если не ошибаюсь, это Велес, это Вьясадева. То есть это вот в древнеславянской традиции Вьясадеву называли Велесом, и стоит ему изваяние, то есть вырезанное из дерева, сделан алтарик, вот знаете, такое капище. Удивительно. То есть это вот у нас тут в Украине, недалеко от цивилизации остался, ну, остатки древнего леса, который, ну, еще древний-древний лес. И в лесу стоит вот такое вот капище, где стоит эта форма Велеса, где куда-то, ну, приезжают последователи этой традиции и поклоняются ему. Вот это вот полубоги, Шастра описывает это, и Кришна упоминает, говорит, что да, действительно, эта практика есть, но также Кришна, он расставляет все по местам. И вот целая серия стихов, которые мы прочитали, вот сегодня мы перейдем к 23 стиху и обсудим его. И в предыдущих, наверное, на протяжении трех стихов, где Кришна говорит, да, есть такие мои представители, деваты, они уполномочены, они имеют определенную власть и определенную свободу. И есть те, кто поклоняются им. И вот давайте прочитаем 23 стих, где Кришна начинает раскрывать необходимость все-таки поклонения абсолютной истине. Итак, глава 7, как я уже сказал, знание абсолюта, текст номер 23. Антавату пхалам тешам тат бавантял паматасам дивандива яджоянти мадбхактаянти мамапи. Перевод текста. Недалекие люди поклоняются полубогам. Однако обретаемые ими плоды скудны и приходящи. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов. Но те, кто поклоняется мне, достигают моей высшей обители. Конец цитаты. И что мы видим здесь? Какое делает утверждение Кришна? Как я уже сказал, что этот мир строго организован. Есть иерархия, есть определенные уполномоченные, которые обладают определенными правами. В этом стихе здесь Кришна использует такое вот определение «алпа-меддасам». Шрила Прабхупада переводит его как «неразумные люди» или «недалекие люди». И, конечно же, это может возникнуть вопрос, почему это недалекие люди? Потому что, ну, это возвышенная практика, мы видим просветленность, мы видим, ну, плоды, которые, безусловно, заслуживают внимания. И это, конечно, так. С другой стороны, есть разные точки, смотря с какой точки смотреть и какие цели ставить. Кришна, он поднимает очень высокую планку. И мы это можем видеть на протяжении всей Бхагавадгиты, что Кришна задирает планку максимально высоко, исходя из того, что человек, он наделен совершенно определенными возможностями. И у этого тела, в которое душа попадает, то есть, как мы знаем, что каждый из нас — это личность, но эта личность — это не это тело. Это личность, которая находится внутри этого тела, о котором мы говорим «душа». Но вот душа — это и есть я. И просто я одел определенную одежду. И вот эта одежда — это то, что мы видим в форму нашего тела. И вот это и есть обусловленность. В данный момент я нахожусь в обусловленном состоянии, в какой-то географической точке материального мира, и на мне надета определенная одежда. И проблема заключается в том, что я думаю, что я и есть эта одежда. То есть мы так давно находимся в этом теле и в пределах материального мира, что я и начинаю думать, что я и есть эта одежда. А к чему это приводит как следствие? Потому что мы видим, что основная масса людей, это подавляющее большинство, это такая критическая масса, что они и думают, что они и есть это тело. Это приводит к тому, что люди начинают думать, что соотносить свои интересы, то, что они думают, является их интересами в соответствии с этим телом. И это то, что, конечно же, в корне неверно, и любой разумный человек, который изучает духовные принципы, он это понимает. Потому что, ну, если взять по аналогии, как Шастры и как Прабхупада приводят пример, есть птица, есть клетка. Есть, конечно же, потребности клетки, безусловно. То есть ее нужно содержать в чистоте, ее нужно периодически мыть, как-то вот ухаживать за ней. Но есть птица, и это не одно и то же. Есть потребности птицы. На примере, скажем, там шофера и машина, которые нам всем более понятный пример, что, безусловно, машина, если это средство нашего передвижения, если с машиной связана какая-то большая часть нашей жизни, а с нашим телом связана фактически 100% нашей жизни, то есть, другими словами, мы 100% связаны с машиной, то, конечно же, очевидно, что потребности машины для нас, они очевидны и очень-очень важны. Ну, такие как содержать в чистоте машину, заливать ее бензином, проходить необходимый технический осмотр, поддерживать, чтобы все функциональные возможности этой машины, они были в исправности, чтобы машина не ржавела. Для этого нужно ухаживать за ней, нужно следить за колесами, нужно, ну, длинный список, зачем нужно следить. И вот это наше тело. Наше тело, Кришна говорит, это янтра. Безусловно, она требует, раз мы находимся в этой ситуации, она требует внимания. И какое-то внимание. Нам нужно же хорошее здоровье. Конечно, нужно. Поэтому, ну, тело нужно поддерживать в чистоте, нужно заливать хороший бензин, то есть правильное питание. Чтобы это тело не ржавело, нужно определенное расписание дня, нужно там какую-то зарядку делать, чем-то заниматься, активный образ жизни вести. Это все то, что помогает поддерживать тело или машину в хорошем состоянии. И, конечно же, как часть того, что нам позволяет это делать, и это то, что вот сейчас в человеческом обществе возвели в ранг культа, это, конечно же, деньги. Потому что если есть деньги, то, безусловно, мы можем себе позволить хорошее питание, там, какие-то блага в виде там, духовно развиваться, ну, имеется в виду культурно развиваться, цивилизованно, там, посещать концерты, изучать какие-то книги. В конце концов, даже духовно это тоже имеет значение. Мы можем позволить себе съездить в святую Дхаму, то есть посвятить там, святым местам какое-то время своей жизни. И это то, что человеку понятно. То есть потребности тела, они, очевидно, непонятны, и мы живем фактически всю свою жизнь, придавая этому процессу, потому что мы думаем, что это и есть первостепенная наша задача. Но если мы посмотрим глубже, то мы увидим, что в этой машине есть шофер. И возникает вопрос, а что важнее, накормить шофера или заправить машину? И, конечно же, очевидно, что важно и то, и другое, но шофер, как живое существо, то есть вот как личность, да, как человек, он гораздо важнее машины. И поэтому видно, насколько важно, там, вот происходят какие-то ситуации, и люди жертвуют своими дорогими машинами, но чтобы спасти жизнь кому-то. Да, вот возникает там какая-то аварийная ситуация, и, конечно же, там, предпочтение отдается человеку, потому что нет ничего выше человеческой жизни. И вот это тот критерий или та планка, которую поднимает Кришна. Он говорит, что поймите, что вы являетесь душой, а у вас, как у души, есть свои потребности. И проблема в том, что человеческое общество фактически не знакомо с этими потребностями. И как следствие мы видим, безусловно, именно по этой причине мы видим деградацию общества. И деградация происходит во всем, хотя, может, кто-то это оспорит и скажет, что как мы видим, как цивилизация развивается, столько появляется прекрасных там средств, допустим, коммуникации, появился интернет, появились прекрасные дома, в которых мы можем жить, появился такой вот всепоглощающий сервис, который мы все, в котором мы все больше и больше нуждаемся, в который нас заставляет цивилизация принимать это. И это все приятно. Безусловно, это приятно, приятно иметь сервис и все такое. Но когда человек теряет свою связь с духовным «я», то постепенно, несмотря на то, что мы видим, как развивается техническое общество, и все блага, которые мы классифицируем для нас как благоприятные, первой необходимости, это все блага материальные. Но, забывая о потребностях души, происходит разложение общества. Потому что потребность или наличие души, наличие факта, что есть Бог или высшая управляющая и контролирующая сила, то она полностью разрушает мораль. Если человек не принимает этот факт божественного творения, божественного происхождения, как этого мира, так и самого себя, то мораль не может стоять на месте. Мораль будет разрушаться в угоду технократического развития цивилизации. И мы видим, что первое, что происходит, как все эти открытия, человечество направляет нам чувственное наслаждение и защиту этих чувственных наслаждений. И как следствие мы видим вражду, потому что одна, там, один континент, он говорит, мы лучшие, мы должны быть главными. Другой континент говорит, нет, мы должны быть главными, наслаждающимися в этом мире, что все должно быть для моего наслаждения. И это происходит как на уровне континентов, так это начинает нисходить до уровня деградации личности. Каждый считает себя наслаждающимся, и что этот мир ему должен. А раз должен, значит, нужно взять. Кто-то пытается это взять честным путем, кто-то, в конце концов, нервы сдают и начинает брать нечестным путем. Но в конечном счете и тот вариант, и тот, без божественного понимания происходящего, без взгляда на факт божественного присутствия, падает мораль и у тех, и у других. И как следствие общество деградирует, и создавая блага, создают средства уничтожения этого общества. Мы видим, какие современные технологии по убийству человека. И это просто ужас. Все эти армии, которые все больше и больше вооружаются, и которые в конце концов даже самое простое ружье, которое висит на стене, начинает стрелять и начинает убивать. Это происходит вот как следствие вот этого без духовности общества. И Кришна, он сразу поднимает эту планку. Он говорит: приоритет — это ты как душа, как личность. И второстепенно — это машина. А что означает потребности души? А потребность души — это означает, в конце концов, вернуться в изначальное состояние. И Кришна это тоже объясняет, так как мы это забыли все. Что для нас означает это изначальное состояние? И Кришна говорит, изначальное состояние — это вернуться в родной дом, в родную обитель. А возникает вопрос, а что нам там делать? А чем там так хорошо? Нас и здесь неплохо кормят, как говорил герой из русских мультфильмов. А выгода очевидна, потому что духовный мир, он имеет совершенно определенную природу. И как мы часть мира, мы тоже имеем эту природу. И эта природа — сад, чит, ананда, виграха. Наша природа — это вечность, знание и блаженство. То есть для нас естественно постоянно пребывать в состоянии счастья. И не просто счастья, а постоянно увеличивающегося. Или выговорил счастье. Второе, что мы обладаем в духовном мире полным знанием, как быть счастливым. То есть, чтобы это счастье не только, знаете, такое сиюминутное. Нет, чтобы постоянно находиться в этом состоянии. И мы можем находиться, и в духовном мире мы находимся по факту в этом состоянии вечно. И это прекрасная перспектива. То есть, люди живут, они не знают о том, что они носят с собой. То есть, фактически, это то, что принадлежит каждому из нас. Но мы не можем этим воспользоваться. Подобно тому, как мы имеем огромные драгоценности у себя в огороде, мы не знаем, что это драгоценности, и поэтому мы не можем ими воспользоваться. И это называется крипана. Крипана или глупцы, или скупцы. То есть мы не умеем, не хотим знать, что же это за ценность такая, что же это за драгоценность, и как следствие, не умея пользоваться этим, мы проживаем свою жизнь и теряем вот этот очень на самом деле редкий шанс получить человеческое тело, которое предназначено для того, чтобы этим всем воспользоваться. И Кришна говорит, вот это и есть наша духовная сущность, вот это и есть наша природа. Единственное, что нам нужно сделать, это восстановить эту природу через определенный процесс. Это то, что этот сам процесс, сам по себе, он и является вот этим вот нуждой, в чем мы нуждаемся как личность, как шофер. То есть как личность, как шофер, я хочу пить, я хочу есть, я хочу поспать. И процесс, о котором говорит Кришна, поднимая эту планку, предлагая процесс, этот процесс, который называется бхакти-йога, йога любви. И это совершенно четкое и правильное определение этой йоги. Йога — это связь, но связь абсолютно истинна через бхакти, через любовь. А любовь — это всегда деятельность. Это всегда активное состояние. И у любви есть совершенно определенные признаки. И любви, сам процесс, конечно, он выглядит, как нас учат любви. То есть, сперва нас призывает любить, но мы так далеко зашли в этот темный лес эгоизма. Единственный критерий — это ахам, мамити, я и мое, что нас нужно научить, как вернуться в наше изначальное состояние ахайтукия пратихата, бескорыстия и непрерывности, то есть совершенно противоположное состояние или в противоположное направление идти. И для этого предназначена человеческая жизнь, и это и есть практика. И какое-то время мы должны учиться этому, и учиться для того, чтобы вспомнить или ощутить этот вкус, который приносит вот этот стиль жизни, вот этот вектор движения в нашей жизни в сторону любви, в сторону бхакти, которую мы должны направить, эту любовь по отношению к абсолютной истине. Потому что, делая это, мы очень скоро начнем ощущать плоды. Как Кришна утверждает это, что плоды не заставят себя ждать. «Раджа виде раджа гухим, павитрам идам утамам, протягшавагамам дармям сусукам картумам вея». Он говорит, это знание, которое я вам даю, оно очень ценно. И в чем ценность? Ценность в том, что это чистое знание. И чистота это означает, что Кришна очень четко отделил потребности машины и потребности шофера. То есть, другими словами, что когда мы кормим шофера, туда не подливают машинное масло. То, что нужно, но это нужно только для удовлетворения потребностей машины. И в этом чистота. Он говорит по витрам. То есть то знание, которое я вам сейчас дам, это чистейшее знание, что необходимо вам как душе, в котором не будет никаких примесей, никаких химии, никаких ешек, никаких там химических составляющих, которые будут вас отравлять, которые заставят вас болеть, ржаветь духовно. И он говорит, это по витрам. Это знание является по витрам. И если вы это примете, то что как следствие? Сусукам картум авиям, что протягша вагамам дармиям. Протягша вагамам дармиям — это протягша, это даже на, вы это почувствуете на уровне своей машины. То есть, другими словами, машина будет прекраснее ездить, и вы станете счастливым, и как шофер вы увидите, насколько тот процесс, который предлагает Кришна, как преданное служение, как бхакти-йога, этот процесс, который отражается в нашей жизни, и мы это можем почувствовать даже на грубом уровне. Не просто шофер удовлетворен, а что машина будет лучше ехать, будет лучше управляться, будет долговечнее, выносливее и так далее. И вот это утверждение, которое делает Кришна, протягша вагамам дармям сусукам. Сукам — это счастье, ощущение счастья тут же не заставит себя ждать, но он говорит сусукам, то есть он делает такое, утяжеляет, это такое счастье, которое вы никогда не сможете испытать вне этой связи. И вот этот стих, о котором мы сегодня, вот этот весь комментарий, можно задаться вопросом, какое отношение имеет к этому стиху? Отношение самое прямое, потому что Кришна говорит, что вопрос в планке, какую планку поднять. Если человек поднимает планку, чтобы вернуться вот в эту духовную реальность, где все вечно полно знания и блаженства, и где нет рождения, старения, болезни и смерти, то человек, его прямая дорога в бхакти-йогу. Потому что только бхакти-йога, только процесс преданного служения позволяет человеку достичь этой высоты, взять эту высоту. Но если планку занизить, то что мы увидим? Занизить планку — это, какой-то компромисс, да, то есть, какое-то время, мне, в принципе, и в машине неплохо, и компромисс заключается в том, что, просто я хочу машину лучше. Где-то себе что-то поесть, там, какие-нибудь чипсы и пепси-колу, в принципе, я бы просто хотел иметь хорошую машину. Вот сейчас у меня вот такая вот развалюшка какая-то, да, старенькая машина. Но вот побольше бы машину, покрасивее машину, побольше бы денег, чтобы содержать эту машину, и себе, чтобы на конфеты оставалось. То это тоже планка. Это тоже планка, которая имеет, может быть, свое рациональное зерно, потому что есть те, кто даже этого не хотят. Те, кто опускается все ниже и ниже, и мы можем видеть, как люди фактически постепенно, это часто можно видеть, вот выйдешь на улицу, идешь и проходишь мимо, и можно увидеть людей, которые роются там в отходах, в мусорниках, которые живут где-то в подвалах. Это же тоже факт. Но эти же люди, которые, у них было радостное детство, их любили, их нянчили, им радовались, им меняли пеленки и ждали от них какое-то большое будущее. И вот какое будущее этот человек для себя устроил. То есть поставил определенную планку, и его планка, он говорит, а мне достаточно, мне и так хорошо. Может быть, и не хорошо, но и ладно. Но делать я ничего не собираюсь. И если с этой планки, то, конечно же, иметь такие желания, такой вот задел, такой потенциал к таким вот действиям, чтобы подняться на этот уровень, это тоже неплохо. И вот как раз Кришна говорит, что эту планку можно реализовать, поклоняясь полубогам. И в предыдущих стихах он говорил, что если вы не ставите для себя целью полностью избавиться вот от этого обусловленного состояния, где вас будут настигать рождение, старение, болезнь и смерть, то ну, тогда есть планка ниже, это полубоги. И эти деваты, и в предыдущих стихах мы говорили, что если вы хотите там, прославиться на литературном поприще, нет проблем. Поклоняйтесь Сарасвати, богине учености, и она очень быстро вас одарит красивым слогом, творчеством, вдохновением. И я думаю, что она и проложит вам еще путь к красной дорожке где-нибудь в Каннах. И, пожалуйста, нет проблем. И любой, кто поклоняется таким вот деватам, то он очень быстро может все это обрести. Если хотите там, получить хорошего супруга или супружницу, то поклоняйтесь, допустим, Парвати, она поможет вам с этим. Если хотите иметь хорошее здоровье, там, Сури поклоняйтесь, ну и так далее. И Кришна об этом говорит, но в этом стихе он говорит о том, что ну, в чем разница этой планки. То есть, на первый взгляд, очень все практично, можно очень быстро. Это тоже такой немаловажный фактор, который для вдохновения, да, что поклоняясь к какому-нибудь девату, очень быстро можно получить плоды. Плоды от бхакти-йоги, они могут быть не так очевидны. И то, что получает человек, следуя практикой йоги, вот бхакти-йоги, это не всегда материальные богатства, а чаще всегда происходит, может быть, наоборот. Потому что на этой практике чаще всего красота, богатство, слава, какое-то положение в обществе, оно все становится препятствием. Потому что это то, за что мы так начинаем держаться, и у нас всегда стоит выбор что-то отпустить сегодня. И отпустить так не хочется, и поэтому мы остаемся вот на каком-то уровне. И в этом проблема, но следуя, даже получая все это очень быстро и здорово это вдохновляет, Кришна отмечает, это временно. Это главный бич и главный недостаток всего этого. И он говорит, что разумный человек, и он проводит вот эту черту здравого смысла или разумности человека. Разумный человек, он никогда не будет выбирать временные плоды. То есть вот сегодня, но по три. Он выберет сегодня по три, ему скажут завтра и по пять, но для этого нужно подождать и приложить какие-то усилия. То есть вы получите гораздо больше, но это завтра, и нужно приложить усилия. Человек чаще всего выбирает сегодня и по три. И сегодня и по три, это вот оно сейчас, оно сегодня есть, завтра его уже нету, и вы опять остаетесь, как из басни Крылова, или Пушкина, извиняюсь, у разбитого корыта. И Кришна говорит, вот это вот разумный человек и неразумный человек. Разумный человек, он понимает, что будет завтра, послезавтра, и есть какая-то перспектива, и он вкладывает в эту перспективу, а не живет сегодняшним днем, что вот я сегодня откусил, и все, и слава Богу, а завтра хоть трава не расти. И в этом стихе, в частности, он говорит, и он употребляет это слово «апамедасам». Это неразумно. Он обращается ко всем нам, он говорит, да, хорошо, получите, но это же неразумно. Какой в этом смысл? Вы проживете эту жизнь очень богато там, получив все, что вы желаете, но вы вынуждены будете состариться и умереть, и что тогда? И тогда, чаще всего, так как вы это получили, вы будете этим всем наслаждаться. А наслаждаться в Кали-югу чаще всего человек не умеет этим наслаждаться. Так, чтобы не упасть куда-то на низшие планеты. То есть, другими словами, не попасть в ад. И мы видим, что те, кто богаты, те имеют положение, чаще всего это становится такой красной дорожкой их, но не в Канны, а в ад. И Кришна об этом тоже предупреждает. Это надо уметь еще вынести это благочестие. И поэтому он говорит, это неразумно. Неразумно, потому что, скорее всего, для вас, вот для людей Кали-юги, вы не сможете, даже если вы все получите, вы не сможете унести, и следующее рождение, оно вам абсолютно не гарантирует ничего этого. И поэтому разумный человек не прельщается всем этим. Говоря о Арджуне, он говорит «прапья пуням критам лакам ушитвам шашватих самага», что и вы все это найдете, старение, болезнь, смерть, вы все найдете, куда бы вы ни поднялись. Даже если вы попадете в рай, если вы займете положение Индры, а это такая должность, это не личность, это должность, это статус такой, то есть, знаете, как директор. И вот это Индра. Индра – это должность, которую получает определенная душа. Поклоняясь полубогам, поклоняясь деватам, вы можете получить это рождение, и заняв это положение деваты в виде Индры. И вам будет подчинена вся эта вселенная. Вы можете родиться даже Брахмой. Вы можете занять очень высокие посты в этой вселенной. Но изучая историю вселенной, которая описана в Махабхарате, Шримад-Бхагаватам, Рамаяна, мы видим, что для многих этих джив, которые получали это рождение, чем заканчивалось. И есть эта история, которая Индра попал в тело свиньи. Он оскорбил своего духовного учителя, и учитель его проклял, и Индра получил тело свиньи. То есть вот прямой пример, как из князи и в грязи. И вот так случилось. И он родился на какой-то ферме на земле, у него появилась семья, у него бегала там самка порося, у него бегали уже поросята, дети. И он чувствовал себя прекрасно. И Брахма, и так как какое-то время вселенная осталась без царя, то есть Индра – это царь, и как вселенная осталась без царя, Брахма, творец этой вселенной, он увидел, что начинается беспокойство, но знаете, как нету царя. Какое-то время еще государство там поддерживается порядок, но потом начинается легкий хаос. Так и во вселенной начались происходить какие-то процессы, которые Брахма расценил как неблагоприятные. И он пришел к этому Индре, который в теле свиньи, и он задал ему вопрос: слушай, ты же Индра. То есть ты еще совсем недавно, тебе рукоплескали там небесные куртизанки, тебе были доступны все наслаждения этого мира, и сейчас ты находишься в этих ужасных условиях на земле, ешь собственные испражнения, и ты счастлив. Как такое могло случиться? Как ты мог опуститься настолько, чтобы, поедая испражнения, думать, что это нормально? И интересно, состоялся диалог, и что ему Индра ответил. Ну да, ну может быть, конечно, хорошо, может быть Индрой, но сейчас и я себя неплохо чувствую. То есть вот так действует обусловленность, она заставляет нас думать, что у нас все хорошо. И он говорит: ну у меня же вот есть партнер для совокупления, это моя самка, у меня все прекрасно. Просто один из критериев в этом мире – это как человек может наслаждаться сексом. Ну и вот свиньи, они могут этим наслаждаться на глазах у всех, в неограниченном количестве, это делать изощрённее, и удовлетворяться от этого гораздо больше, чем это могут себе позволить люди. И он говорит: я это делаю. У меня все хорошо, меня кормят, никуда ходить не надо, я лежу здесь, вот тебе, пожалуйста, еда, сон, секс, совокупление, все тут, все в одном флаконе, и даже не надо напрягаться. И Брахма был впечатлен, что душа, которая была Индрой, попала в это тело и уже удовлетворена, и хочет быть свиньей оставаться. Это просто ужасно. И тогда Брахма, он сделал такой трюк. Он все так устроил, что в конце концов приходит фермер, достает большой нож и начинает потихоньку, начиная с его милых поросят, закалывать их на веретено. И Индра, когда увидел, что закололи одного поросенка, он начал визжать, бегать, кричать: «Как? Это ж мои дети, не смейте трогать!» И тут хозяин второго, третьего, потом доходит до самки и подходит с ножом к самому Индре. И тут Индра, он начал понимать реальность этого мира. То есть вот то, которое Кришна хочет до нас донести, что рано или поздно, следуя, если мы не следуем бхакти-йоге, если мы не ставим самую высокую планку, и даже получая все в этом материальном мире, мы окажемся в такой ситуации. И когда начал приближаться этот фермер к самому Индре в теле свиньи, у Индры произошла такая самореализация. Он вдруг понял, что нельзя устроиться в теле свиньи, нельзя устроиться в теле даже Индры. Но в тот момент для него было благом, потому что он понял, что надо вернуться в другое положение, более возвышенное. Он вернулся на свой пост, то есть ситуация закончилась, конечно, весело. Но этот пример, он нам имеет разные стороны. На этом примере мы можем увидеть и всю историю души, которая может, и каждый из нас наверняка занимал какие-то высокие посты в каких-то жизнях, и мы скатывались до тела свиньи, и с нами происходило одно и то же: старение, болезнь и смерть. под разными соусами. Кому-то приходил фермер, кто-то оставлял свое тело в теплой постели, но суть не менялась. Нам показывали, что этот мир временный. И пока мы не поднимем для себя планку возвращения в наше изначальное состояние, где, выйдя за пределы материального мира, где мы окажемся вне досягаемости старости, болезни, рождения, смерти, всех тех неприятностей, с которыми мы сталкиваемся в этом мире, мы будем вот постоянно, как белка в колесе, бегать вот за этими, как за своим хвостом, новое рождение, одно и то же, никакими пряниками не избавить нас от страдания. И Кришна об этом говорит. Вот в этом проблема. Вы можете поклоняться полубогам, но плоды временны. И это главный фактор, на который Кришна указывает, и указывает проблемы этого мира. Он говорит: «Мамупитя пурнар джанма духкалаяма шашватам». А шашватам — временный мир. И поэтому разумный человек, он выбирает, конечно же, сторону абсолютное, вот это вот чистое, чистый плод получить, как в этом стихе, который ранее цитировал Раджа Видя, по витрам, чистейший плод, ради которого стоит тянуться, ради которого стоит жить, и этот плод, он дарует нам возможность вернуться вот в это изначальное духовное состояние, в изначальную духовную реальность, где все полно знания, блаженства, и отношения там ничем не осквернены. И это то, что какой мы должны сделать вывод вот этого послания или этого стиха, который Кришна говорит, обращаясь ко всем нам. И он говорит, что вы должны, если вы предадитесь мне, вы вернетесь ко мне, достигнете моей высшей обители, вот, достигнете этой высшей планки. И, конечно же, на закинчине, в конце я бы хотел сказать, что возникнет вопрос, что такое бхакти-йога? Это йога преданного служения, это связь с личностью Бога через любовь. И любовь, она начинается в предании себя. То есть вот в этом, в нашем активном состоянии что-то делать для объекта любви. И так как мы поднимаем эту планку, и Кришна нам указывает на эту планку, что он говорит: я являюсь этим объектом, потому что я ваш Творец, я ваш покровитель, я тот, кто вас всем обеспечивает, и я тот, кто навсегда останусь верен этим взаимоотношениям, этим любовным взаимоотношениям. И это значит, это для нас является объектом любви. И это значит, что мы должны научиться жить для Бога. Мы должны спать ради Бога, мы должны действовать, зарабатывать деньги, чтобы в конечном счете удовлетворить этими деньгами объект любви. Мы должны отдыхать для того, чтобы наше вот это здоровое состояние помогало нам что-то делать для Бога. Мы предлагаем Богу пищу, мы спим для того, чтобы поддерживать тело, чтобы потом в конце концов предать его Богу. Мы изучаем эти книги для чего? Для того, чтобы понять, как нам предаваться Богу. И это тоже часть этого процесса, часть активного шага, нашего активного шага по направлению к Богу. И с чего все начинается? И все начинается с повторения святого имени. Харир нам, харир нам, харир намаева кивалам, кало настива, 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 агатира нядха. Что в этот век нет другого пути для достижения, то есть вот эта вот практика, с которой все начинается и которой все заканчивается, это святое имя, утверждает шастры. Много раз, во многих местах, во всех религиях мира мы видим, что святое имя — это ключевой момент в практике любви, в практике бхакти-йоги. И, конечно же, вайшнавская традиция, она это подчеркивает, она говорит это. И возникает, а что же за мантра, что же это святое имя? И Кали Сантарана Упанишат, она указывает, что это Хари Кришна мантра, то есть это древнейшая молитва. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам, Раму, Харе Харе. Несложная молитва. Она состоит из трех букв, но в соответствии с законами санскрита она расположена определенным образом. 16 слов в конечном счете расставлены таким образом. Это совершенно определенным образом звучит. И это молитва, которая обладает огромным могуществом. Это маха-мантра. Мантра — это молитва, маха — это великая. То есть самая возвышенная молитва, которая определяет веды как самую великую, как песня освобождения, еще говорят о ней. И в чем суть этой молитвы? А суть этой молитвы в том, что мы полностью готовы предаться Богу. Это означает, что я полностью готов стать слугой объекта своей любви. что если Господь захочет идти, чтобы я пошел налево, я пойду налево. Если Господь хочет, чтобы я пошел направо, я пойду направо. И такова любовь. И эта молитва, она как раз об этом говорит, что «Господь, сделай меня вот таким слугой. Что я могу сделать для Тебя? Пожалуйста, займи меня в служении Тебе». Это вот такая вот, ну, может быть, ключевое значение этой молитвы, хотя, конечно, если ее разложить, то она намного сложнее все. Но основной посыл, вот такой ключевой посыл, который ужат до сутры или до афоризма, это вот этот смысл. О Верховная Личность Бога, о Всепривлекающий Господь, то есть Кришна, о Всерадующий Господь, это Рама. Хари — это энергия Бога. То есть я обращаюсь к Тебе, к Твоей энергии, к этой энергии любви, займи меня в служении Тебе. Это значение этой молитвы. И ведическая культура, вайшнавская культура, она предлагает этот процесс повторения святого имени как практику, которая является ключевой во всей этой бхакти-йоге. А все остальное — это уже детали, которые обрастают, о которых Кришна будет рассказывать. Я думаю, что многие наши слушатели знают. Поэтому итог таков, что нам всем нужно поднять эту самую высокую планку, планку преданного служения Господу, начать этот процесс через повторение святого имени и не застрять, не заржаветь где-то на уровне поклонения деватам в этом мире, которые могут нам дарить много, но чтобы не прельститься этими дарами. А если они и придут, то уметь занять все эти дары в служении абсолютной истине. И тогда, Кришна говорит, никаких сомнений. То есть не сомневайтесь даже, что двери в духовный мир, эти врата, о которых говорил Иисус, в том числе, может быть, узкие врата, но они в нужном направлении, в нужное место выведут нас. Так что удачи вам всем на этом пути. Спасибо вам большое, что были с нами. До новых встреч. Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.